новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главная тема выпуска. Президент Молдавии Владимир Воронин сложил полномочия главы государства. Сегодня исполняется 8 лет террористической атаки на США. General Motors приняла решение продать принадлежащую немецкую компанию «Opel» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 8 лет террористической атаки на США, когда самолеты, захваченные смертниками, врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Атаке подверглось и здание Пентагона в Вашингтоне. Сегодня в Нью-Йорке проходят памятные мероприятия. Накануне вашингтонский корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов обсуждал эту годовщину с жителями американской столицы.
Вашингтон, как и Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года стал жертвой террористов. Целое крыло Пентагона и находившиеся в нем люди стали мишенью угонщиков Боинга с пассажирами на борту из международного аэропорта имени Даллеса. Что сейчас людям помнится ярче всего из того дня? Как те события повлияли на их дальнейшую жизнь и какие уроки следует извлечь из терактов? Вот что отвечали мне люди на улицах Вашингтона. Скажите, вы помните, что за день мы отмечаем в пятницу? Нет, это ведь 11 сентября. Ах, да, точно. Знаете, это было ужасное зрелище. Небоскребы превращаются в гору обломков. Я не могла отойти от телеэкрана и поверить, что это происходит на самом деле. С тех пор внимательно слежу за происходящим вокруг меня. В поездках стараюсь не расслабляться. Считаю, что у нас недостаточно усилена безопасность. Часто путешествуя поездом, я не замечаю особых мер предосторожности. Хотя железная дорога – такой же лакомый кусок для террористов, как и аэропорты. А вы, мисс, помните, что за годовщина в пятницу? Не знаю. Извините. Неужели не слышали про 11 сентября? Слышала, но тогда я жила у себя на родине, на Тайване. В Штаты переехала только год назад. Многие друзья говорили мне, что после терактов жизнь в США стала труднее, что ухудшилось отношение к иностранным студентам и иммигрантам. Но сама я этого не чувствую, за исключением сложной процедуры въезда в страну. В целом, американцы остаются весьма дружелюбны к иностранцам. Мне 11 сентября запомнилась тревога из-за отца, который в тот день куда-то улетал. Остальное плохо помню. Была еще школьницей. Если честно, теракты не особенно изменили мою повседневную жизнь. Хотя считаю, что нашему правительству следовало поосторожнее выбирать ответные действия на эти теракты. Я тоже была тогда школьницей. Видела и хорошо помню, как все происходило. Слава богу, никто из родных и друзей не пострадал от терактов. Сейчас, работая в Вашингтоне в одном из госучреждений, чувствую себя в полной безопасности. Хотелось бы, чтобы мы не наживали себе новых врагов в международном масштабе, чтобы такое не повторилось опять. События того дня застали меня в университетской аудитории здесь, в Вашингтоне. Мы утром успели увидеть по телевизору, как в Нью-Йорке самолеты один за другим врезались в небоскребы. Преподаватель предложил вернуться к занятиям, но в этот момент башни-близнецы обрушились. Еще хорошо помню, как один несчастный студент, обезумев, ходил туда-сюда по коридору. Его отец работал в ВТЦ. С тех пор я не устаю благословлять каждый новый день, который мне дарит жизнь. Ибо где гарантия, что твой офис не взорвут? Только потому, что у кого-то в мире идеологические разногласия с твоей страной. События 11 сентября заставили меня понять всю ценность человеческой жизни. И еще одно наблюдение. Первоначально после терактов нацию охватило беспрецедентное единство, замешанное на общей скорби. Но наша воинственная реакция на эти события зашла слишком далеко. Мы вторглись в Ирак под предлогом якобы причастности саддамовского режима к событиям 11 сентября, что на самом деле не соответствовало действительности. Похоже, мы утратили чувство общенационального порыва, дав волю гневу. Так жители столицы Соединенных Штатов комментировали теракты 11 сентября 2001 года и перемены, которые эти события внесли в их жизнь. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Американская автостроительная компания General Motors приняла решение продать принадлежащую ей немецкую компанию «Opel» канадской «Магни» в альянсе с российским «Сбербанком». Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель. General Motors намерен перед подписанием сделки обсудить с правительством Германии детали обещанной финансовой поддержки компании «Opel». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В распоряжении General Motors останется 35% акций. 55% получают в равных долях Магна и Сбербанк. Международный консорциум, ставший владельцем контрольного пакета акций, намерен инвестировать в «Опель» 500 миллионов евро, говорит министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк. Я очень рад решению совета директоров General Motors. Это именно та схема продажи акций, которая давала предпочтение правительству Германии. Я думаю, что в данном случае можно говорить об очень удачном стечении обстоятельств. А вот что Пьер Штайнбрюк сказал об условиях сделки. На мой взгляд, ничего не вышло за рамки того, что было согласовано ранее. При заключении соглашения стороны учли нормы европейского законодательства, а детали сделки будут обговорены дополнительно. Opel производит очень хорошие машины, и трудности у концерна возникли вовсе не из-за качества выпускаемой продукции, а из-за структурных проблем General Motors. И нам бы очень хотелось, чтобы автомобили Opel остались на рынке. Правительство Германии выделило концерну кредит, который пойдет на выгодные инвестиционные программы. Председатель производственного совета, расположенного в Бохуме, завода Opel Rainer Einenkel, также не скрывает радости по поводу заключения сделки. Будущее появилось и у заводов Opel, и у тех людей, которые на них работают. Наконец-то мы сможем спокойно работать, не опасаясь закрытия предприятий. В отличие от Райнера Айненкеля, многие рабочие Бохумского завода Opel настроены скептически, говорят некоторые из них. Не исключено, что сейчас начнутся сокращения на заводе. Никто не знает, что стоит за этой сделкой. Каждый вечер, когда я прихожу домой, сын спрашивает: «Папа, а ты завтра пойдешь на работу?» Уже не первый месяц я пребываю в состоянии неопределенности. С меня довольно. Когда мы узнали о продаже контрольного пакета акций, стало как-то легче дышать. Теперь всех интересует, что же дальше будет происходить на предприятиях Opel. Как утверждает еженедельник Die Zeit, международный консорциум, ставший владельцем контрольного пакета акций, намерен сократить на немецких заводах Opel около 3000 рабочих мест. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит заместитель прокурора Дагестана Максуд Максудов. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства. В США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Госдума рассматривает президентские поправки в избирательное законодательство. В Оренбурге президенты России и Казахстана обсуждают военное и энергетическое сотрудничество. США считают недостаточными новые предложения Ирана по его ядерной программе. General Motors продает немецкую компанию Opel канадской «Магни» в альянсе со Сбербанком России. Следующая краткая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите «Поверх барьеров» российский час. Московский международный фестиваль имени Чехова – это главная тема программы. Ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала материал под названием «В Мосводоканале нашли протечку денег». Вчерашнее заявление главы Департамента экономической безопасности МВД России Юрия Шалакова о предотвращении многомиллиардных хищений в столичном государственном предприятии «Мосводоканал» послужило поводом для крупного скандала. Подробности у обозревателя прессы Валерии Шабаевой. И Валерия сейчас пришла к нам в студию в прямой эфир. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Лейла. Генерал-лейтенант Шалаков отчитывался о работе своего ведомства на 11-м заседании Координационного совета руководителей органов налоговых расследований государств СНГ в Киргизии, рассказав о борьбе с рейдерством, коррупцией в бюджетной сфере и финансовыми пирамидами. Господин Шалаков в качестве примера привел операцию своего ведомства, проведенную против мошенников из Мосводоканала. Была пресечена схема хищения выделяемых на жилищно-коммунальное хозяйство бюджетных денег руководством Мосводоканала и субподрядных нефтяных организаций, отметил руководитель ДЭБа. Общая сумма, прошедшая через руки злоумышленников, превышает 20 миллиардов рублей. Конкретизировать обстоятельства совершенных преступлений генерал не стал, сославшись на то, что возбужденное уголовное дело относится к компетенции следствия. Буквально через несколько часов после выступления генерала Шалакова пресс-секретарь мэра Москвы Сергей Цой распространил заявление, в котором назвал слова руководителя ДЭБа клеветой, которая должна быть срочно опровергнута, и даже пригрозил ему судом. Между тем, как рассказали коммерсанту в ДЭБе, опытнейший руководитель Шалаков упомянул историю с Мосводоканалом не на пустом месте, а имея на руках веские доказательства. По словам сотрудников департамента, ими действительно была раскрыта схема крупного мошенничества с бюджетными деньгами, совершенная сотрудниками Мосводоканала 3 года назад. В 2005-м руководство Мосводоканала в лице главного специалиста управления капитального строительства ведомства Владимира Селезнева заключило договор со стройфирмой «Террикон» на перекладку канализационного коллектора, идущего вдоль Озерковской набережной в Москве. В 2006-м господин Селезнев, как говорят милиционеры, регулярно оплачивал гендиректору «Террикона» Виктору Бусарову, якобы идущую полным ходом реконструкцию коллектора. На счет фирмы в общей сложности было переведено 80 миллионов рублей бюджетных денег. При этом канализация под набережной так и осталась старой. Выявив крупное мошенничество, оперативники ДЭБа, по их словам, передали свои материалы в Следственный комитет при МВД России, а там, в свою очередь, возбудили уголовное дело по 159 статье Уголовного кодекса. Недавно господам Селезневу и Бусарову были предъявлены обвинения. Милиционеры объяснили, что в хищении 20 миллиардов рублей, о которых говорил генерал Шалаков, руководители Мосводоканала и его подрядных организаций только подозреваются. Во всяком случае, на такую сумму в последние годы были заключены контракты, которые следствие считает подозрительными, пишет коммерсант. Время новостей на основании происшедшего делает вывод, что у команды мэра Москвы Юрия Лужкова появилась открытая оппозиция в федеральных силовых структурах. Издание напоминает, что в конце августа МВД распространило похожее заявление в адрес чиновников столичного стройкомплекса. Речь в нем шла о взяточничестве в размере 8 миллиардов рублей. А накануне выборов в Мосгордуму заявление господина Шалакова носит исключительно политическую окраску. Во всяком случае, так говорят городские чиновники. Я попросила прокомментировать эти утверждения эксперта Центра Карнеги Алексея Титкова.
Я думаю, что сейчас действительно существует некоторый политический заказ на то, чтобы бороться с коррупцией на достаточно крупном уровне, то есть, по крайней мере, на уровне больших муниципальных или региональных предприятий. Поэтому было вполне естественно ожидать, что в очередном отчете Департамента экономической безопасности о своей успешной работе будет сказано не только о большом количестве общих раскрытых дел, но и хотя бы об одном или двух показательных случаях. Вот то, что этим случаем стало московское государственное предприятие «Водоканал», здесь уже вот сложнее сказать, насколько это действительно политическое решение или просто действительно вот самый удобный, самый наглядный случай из милицейской практики последнего времени. Вот что же касается реакции московских властей на сообщение из МВД, то она тоже, в общем-то, не совсем понятно и не совсем обоснованно, потому что пресс-секретарь московского правительства потребовал от министерства, чтобы оно опровергло как недостоверные сведения, которые были получены в результате первичного следствия. Хотя вот на эту тему есть все разъяснения Верховного суда, что такого рода факты в принципе вот не могут оспариваться как распространение недостоверных сведений, потому что это следствие, это официальные органы, это оспаривается в другом порядке совсем. То есть в этом смысле скорее можно ожидать, что московское правительство тоже было не подготовлено к такого рода новости и, в общем-то, вот не знало сразу, что на нее ответить.
У микрофона «Радио Свобода» был эксперт Центра Карнеги Алексей Титков.
Спасибо, Валерий. Я напомню, что в прямом эфире на «Радио Свобода» была наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В столице Никарагуа, городе Манагуа, представители Никарагуа и Абхазии сделали совместное заявление об установлении дипломатических отношений. Это произошло сразу после того, как и находившийся в Москве президент Венесуэлы Уго Чавес также заявил, что Каракас признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Подробнее об этом расскажет мой коллега из пражской студии Александр Гостев. Он сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Действительно, это заявление об установлении дипломатических отношений, по сообщениям, я сразу обращу внимание, российских, абхазских и нескольких латиноамериканских информационных агентств подписали в Манагуа представители Никарагуа и Абхазии. Это была такая торжественная церемония. Также они заключили договор о проведении постоянных консультаций между Министерством иностранных дел, соответственно, Никарагуа и не признанной никем пока, кроме России, Никарагуа, ну и Венесуэлы, Республики Абхазия. Кстати, западное информационное агентство «Лейла», я хочу обратить внимание наших слушателей, пока об этом не пишут прямо, поэтому эта информация, естественно, нуждается в проверке вообще с всех точек зрения, с международно-политической, с юридической, ну и даже с информационной. Я могу процитировать, например, то, что сообщают российские и некоторые, еще раз говорю, латиноамериканские агентства, что состоялся визит в Никарагуа абхазской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Абхазии Максимом Квинджие. И на этой церемонии также присутствовал посол Российской Федерации в Никарагуа, который сообщил, например, и Тартас о факте, вот то, что подписи стоят уже под этим документом. Ну, я еще отмечу, что если действительно все произошло так, то Никарагуа стала первой страной в Латинской Америке, которая установила дипломатические отношения с Абхазией, ну и, в принципе, вторым государством в мире после России. Первоначально, еще в прошлом году, президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил о том, что устанавливать дипломатические отношения и с Абхазией, и с Южной Осетией. Это произошло буквально через несколько дней после того, как за это проголосовала Российская Госдума, но потом этот процесс Никарагуа занял очень много времени, поскольку вот это решение собственного президента заблокировал парламент. В парламенте шло очень долгое обсуждение, следует ли Никарагуа присоединяться к России, становиться вот этой такой вторым государством в мире, которое признает независимость, в общем, территорий формально, по мнению большинства государств, хотя бы входящих в ООН, которые являются просто грузинской территорией. Я также отмечу, что действительно, в основном источники, они российские и абхазские, ну, не какие-то никарагуанские или других латиноамериканских стран пока установить сложно. Но вот абхазская сторона сообщает, что после визита в Никарагуа делегация, вот эта абхазская, отправляется в Венесуэлу, где также ожидается подписание совместного соглашения об установлении двусторонних дипломатических отношений. Ну, и, естественно, все обращают внимание на то, что вообще, вот, очевидно, Никарагуа решилась поставить в прямом смысле слова вот эту окончательную точку после вчерашнего громкого заявления венесуэльского президента Уго Чавеса, который в ходе визита в Россию, непосредственно практически на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым, заявил, что признает Абхазию в качестве независимого, Абхазию и Южную Осетию в качестве независимого государства. Эксперты, естественно, сейчас всячески стараются обсуждать, зачем это понадобилось в первую очередь Чавесу, потому что очевидно, что если Никарагуа действительно пошла на такой шаг, то она как бы идет в русле уже венесуэльской политики. Ну, в первую очередь, разумеется, все это надо рассматривать в контексте всех последних шагов и заявлений Чавеса, направленных на такую демонстрацию, по-своему, такую инфантильную, детскую, наивную всяческой приязни и дружбы с Россией. Как известно, Чавес приезжал в Москву договариваться о поставках оружия, и ему нужно было сделать, ну, какой-то такой громкий, демонстративный и, может быть, с точки зрения большинства западных стран, даже такой хулиганский жест, ну, и в свойственной ему манере, общаясь с президентом России Дмитрием Медведевым буквально на «ты», он сделал ему вот такой вот несколько экстравагантный подарок. Ну, это в Москве, разумеется, было оценено по достоинству, ну, и теперь, как мы видим, в Никарагуа, видимо, тоже. Лейла?
Спасибо, Александр. В прямом эфире из пражской студии был мой коллега Александр Гостев. Он рассказал нам об установлении дипломатических отношений между Никарагуа и Абхазией. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Томские родители объединяются в общественное движение, чтобы добиться соблюдения права своих детей ходить в детсад. Томское движение уже стало общероссийским. К томичам присоединились родители Новосибирска, Самары, Красноярска, Владивостока. Накануне в этих городах прошли пикеты под названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Из Томска репортаж Мелани Бачиной.
Уже 18 300 детей в Томске растут в очереди на детский сад. «Где деньги на дошкольное образование?» – задают вопрос властям родители, чьи дети так и не попали в детский сад. Увеличение мест в томских садиках пока не предвидится, но инициативной группе родителей удалось добиться прозрачности системы очередей, говорит Мария Бородкина, участница пикета за доступное дошкольное образование.
По крайней мере, самое главное, на это обратили внимание раньше как. Ну, есть и есть необходимость в садике. Не подошла очередь. Ну и ладно, какие по очереди, как продвинулись, кто в сад попал. Раньше это было все закрыто, сейчас более-менее можно получить информацию.
Томское движение разрослось до уровня всероссийского. К акции «Российским детям доступное дошкольное образование» на этой неделе присоединились около десятка других городов. Еще весной под коллективным обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой помочь подписались участники пикетов из 6 городов. Но из администрации президента письмо это вернулось обратно в регионы. Заниматься детскими садами – полномочия местной власти. Хотя у нее другие приоритеты, отмечает не без сожаления Елена Пожидаева, лидер инициативной группы.
Мы не понимаем, почему можно обращаться к президенту, к премьеру напрямую, прося поддержки футбольной команды. Почему мы свято принимаем на веру лозунг «Томские недра» для томского футбола? Почему «Томские недра» не для томских детей? Мне этого не понять.
В этом году в томских садиках было только 2300 свободных мест. Глава департамента образования Томска Ольга Васильева поясняет, и рада бы устроить всех, да некуда.
Мерить надо количество мест всеми доступными способами. Строительство, ремонты, пристройки, открытие групп кратковременного пребывания, размещение муниципального заказа, негосударственные детские сады, всеми способами.
Я думаю, что уже всем понятно, что у муниципалитетов, конечно, для резкого увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, конечно, сил не хватит, ни финансового ресурса.
«Хочу в детский сад» написано на одном из плакатов томских пикетчиков. Вместе с мамами на акцию протеста пришли их дети. Очередь в детсады с каждым месяцем увеличивается на 500 детей. Родители посчитали, если к следующей весне в Томске ничего не поменяется с садиками, то очередь достигнет 25 тысяч человек, и большая часть из них в детсад может вообще не попасть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Какие права ребенка в России нужно защищать прежде всего? Этот вопрос жителям Санкт-Петербурга задала Татьяна Вольская.
У ребенка все права, что ему положено, надо соблюдать все. По-моему, не все будут первоочередные. Что жизнь, что здоровье, это же все самое важное. Но...
У меня детей нет, я не знаю.
На все, да. На все.
Да. Даже бесплатное питание должно в школе быть.
Ну, я не знаю. Право, наверное, на самостоятельность. Чтобы быть ребенком, иметь свои мнения, иметь свою индивидуальность, наверное. Нас, по-моему, предпочитали там иногда и постучать, и побить. А думаю, что от этого сейчас ничего не изменится. Вот если их бить, это еще хуже озлобит детей.
Ну вот хочется, чтобы ребенок в нашей стране был наиболее защищен. То есть, чтобы его жизнь была вот вообще ценнее всего самого-самого драгоценного. То есть родителям хочется знать, что если вот ребенок пошел в школу, то с ним ничего как бы там не случится. То есть вот право его на жизнь должно быть, мне кажется, это прежде всего.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:30. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане убит заместитель прокурора Махачкалы Максуд Максудов. Главной версией убийства сотрудника прокуратуры следствие считает его профессиональную деятельность. В двух населенных пунктах Назрановского района Ингушетии, Кажево и Гази-Юрт введен режим контртеррористической операции. По информации Республиканского управления ФСБ, в окрестностях этих сел скрываются боевики. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства. В телевизионном обращении Воронин выразил сомнение в способности нового правительства управлять страной. В США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Траурная церемония памяти почти 3000 погибших состоится в 8-й годовщину трагедии в Нью-Йорке, где угнанные смертниками самолеты врезались во Всемирный торговый центр, в Вашингтоне, где террористы направили захваченный лайнер на Пентагон, и в Пенсильвании, где упал еще один угнанный самолет. Госдума рассматривает президентские поправки в избирательное законодательство. Дмитрий Медведев предложил установить единый возраст 18 лет, с которого можно избираться в местные органы власти. До сих пор этот порог устанавливали регионы. В Оренбурге президенты России и Казахстана Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев обсуждают военное и энергетическое сотрудничество. США считают недостаточными новые предложения Ирана по его ядерной программе. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук призвал воздержаться от поспешных негативных оценок недавних президентских выборов в этой стране. Американская автомобилестроительная корпорация General Motors продает немецкую компанию Opel канадской Magna в альянсе со Сбербанком России. Американскому космическому кораблю Discovery не удалось в четверг вернуться на Землю с орбиты из-за шторма в штате Флорида, где он должен приземлиться.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в 19 часов 7 минут в программе «Время гостей». Независимый экспертный доклад «Лужков. Итоги» обсуждаем с автором документа Борисом Немцовым и депутатом Государственной Думы фракции «Единая Россия» Сергеем Марковым. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну а сейчас перейдем к следующим темам. Сегодня новая газета и сайт «Радио Свобода» свободанюс.ру публикуют отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя». Собеседникам было интересно друг с другом, судя по тому, что это общение растянулось на несколько месяцев. Прежде подобный литературный опыт появился у писателей Бориса Акунина и Бориса Стругацкого. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев попросил Людмилу Улицкую рассказать «Радио Свобода», как по мере развития диалога менялось ее отношение к Михаилу Ходорковскому.
Меня больше всего интересовал человек Михаил Борисович Ходорковский. Та ситуация, в которую он попал, потому что надо сказать, что ухитриться попасть в такое положение человеку, который занимал позиции Ходорковского, надо было уметь.
То есть интерес к нему не в масштабе его денег, а именно в его поступке и перехода из касты одной в касту другую.
Да, совершенно верно. У всех у нас, живущих в России, есть свое прошлое. И большая часть людей, с которыми я общаюсь, вне зависимости от того, москвичи, они интеллигенты или провинциальные люди, есть опыт заключения их близких в лагеря. И это опыт 50-летней давности, 50-70-летней давности. Это семейная история. За что сегодня попадает человек в тюрьму? Вы знаете, я на самом деле лет 10, наверное, тому назад однажды в Нью-Йорке прочитала выступление в русской газете, выступление Березовского. Оно было очень большое, там собралась огромная аудитория, и среди многого того, что он говорил, там была фраза, которая меня совершенно повергла просто в ярость. «У каждого человека есть своя цена. Моя цена начинается с 10 миллионов». Эта фраза как-то пробросом была сказана, она безумно важная. Это человек, который заявил о себе, что за 10 миллионов он готов изменить свои принципы, отношение к жизни и совершать поступки, которые без 10 миллионов он бы не совершил. Вот мне на самом деле было немножко здесь интересно, а что, собственно говоря, произошло с Ходорковским? По-видимому, его не устроила никакая цена. Видимо, это была ситуация, когда человек сказал «нет». Потому что совершенно ясно, что любую из этих финансовых ситуаций, в принципе, можно было разрулить, как сейчас говорят, ну, просто договором.
Что вы для себя поняли?
Ну, я поняла, что, во-первых, мы имеем дело с человеком нетривиальным, с человеком, который не покупается, у которого есть определенные установки, определенные принципы, за которые он платит ценой своей свободы, не деньгами, а именно ценой своей свободы он отстаивает свое право думать, поступать таким образом, как он считает нужным. Это вообще само по себе уже вызывает уважение, потому что, когда мы наблюдаем сегодняшнюю политическую жизнь, то довольно заметно, как люди меняются, как у них меняются точки зрения на противоположные. И происходит это все совершенно бессовестно, публично, и мы это постоянно это наблюдаем.
Он другой.
Оказалось, что да.
Вы не то чтобы предъявляли ему претензии, но вы очень изначально точно обозначили ваши, я бы сказал, социальные различия. Да. У вас разные взгляды, у вас разный жизненный путь. Я даже не говорю о возрастном разрыве.
Более того, даже в процессе этого общения выяснилось, что эти различия гораздо более глубоки, чем я предполагала. Особенно это проявилось в той точке, когда мы стали говорить о государстве. Когда Михаил Борисович сказал, что он государственник, то это мне показалось чрезвычайно интересным. И надо сказать, что он действительно государственник. Для меня это очень сомнительная позиция в жизни, потому что я, безусловно, отношусь к тому меньшинству, которое считает, что интересы частного человека, интересы личные, на самом деле гораздо более значительны, чем интересы государства, которое абсолютно не считается с человеческой личностью. И это одна из характерных родовых черт нашего государства.
Там, мне показалось, есть очень важный эпизод. Это ваше общее советское прошлое, где он был комсомольцем и человеком карьерным, а вы принадлежали к совершенно другому слою. Мне показалось, что вы с изумлением обнаружили для себя, что вот в этой среде были люди, искренне верящие, честные и убежденные.
Ну, вы знаете, к сожалению, мы вернемся невольно к анекдоту известном треугольнике: честный, партийный, умный. Вот был такой анекдот, что эти три качества никак не могут совмещаться. Я, надо сказать, что придерживалась этой точки зрения, и Михаил Борисович до некоторой степени ее опроверг, потому что у меня нет оснований сомневаться в том, что он говорит, и он, безусловно, человек умный. Безусловно, человек с принципами, полагаю, что честный, потому что все то, что происходит сегодня, изо дня в день показывает, что он человек честный, потому что это человек, который не оправдывается, человек, который говорит, было так, так и так. В конечном счете меня его ответы удовлетворили.
В чем вы не сошлись?
Михаил Борисович государственник. И этот вопрос, который меня как раз больше всего интересовал, потому что, а что такое быть государственником в наше время? Что такое государство, как мы его понимаем, по Платону, по Ленину? Но это очень разные понятия. Они очень сильно плавали во времени и в истории. Михаил Борисович считает, что у нас государство слабое. Это меня абсолютно потрясло, потому что человек, который сидит в тюрьме, которого совсем не слабое, с моей точки зрения, государство туда посадило, тем не менее считает, что государство недостаточно сильное. И ему бы хотелось видеть наше государство более сильным. Никаких комментариев, потому что я-то как раз считаю, что это вовсе не так, что государство очень сильное, очень жестокое, очень кровожадное. Михаил Борисович разграничивает две вещи – силу государства и его роль. Вот он считает, что роль его и сила – это разные вещи. Это тема его левого поворота, это его статьи «Левый поворот», это довольно сильное соображение, он их обосновывает. Именно в этой точке у меня есть очень много возражений, но я просто решила, что наша дискуссия зайдет слишком далеко, и она очень будет специальна. У нас еще есть впереди время, и боюсь, что большое время для такого виртуального общения. Мне бы, конечно, хотелось посидеть с Михаилом Борисовичем Ходорковским за столом в нормальной человеческой обстановке, в гостях, поговорить с ним вживую. Но я не знаю, будет ли такая возможность.
В тот момент, когда вы решили публиковать эту частную переписку, вы ведь сделали это как бы фактором общественной жизни, да? Тем самым попытались, наверное, приблизить тот момент, когда вы сможете сесть с ним и поговорить с глазу на глаз.
Ну, вы знаете, безусловно, да. И есть по этому поводу у меня лично очень сильный аргумент. Дело в том, что несколько лет тому назад шел процесс полковника Буданова. И в этом смысле очень интересно сравнить вот эти два процесса. Потому что в одном случае, ну, разница очень сильная, потому что власть защищала своего убийцу. И второй — бизнесмена Ходорковского. Как они велись, эти процессы? Какие были потрачены усилия на то, чтобы защитить, выгородить своего? Потому что совершенно ясно, что отношение было совершенно разное. Правосудие было очень гибкое и по-разному совершенно себя проявляло. Это совершенно поразительно. Экономическое преступление не может быть приравнено к убийству. Тем более экономическое преступление человека, у которого уже все забрали, что у него было. То есть все. Я все время думаю о том, что вот когда-то наступит день, когда возникнет новый Хрущев и разоблачит текущий какой-нибудь очередной культ личности. В этот момент снова раскроют архивы, и тогда мир узнает, кто кого убивал, кто похищал людей, кто торговал оружием, куда и откуда шли денежные потоки. И в частности, вот именно тогда мы может быть, узнаем, за что сидел Ходорковский.
Вы говорите о том, что в августе 91 года, когда было ликование, торжество и понимание начала новой жизни, вы в это не поверили. Вы сказали, будет люстрация, тогда поверю. На самом деле Ходорковский своим поступком и поведением последних 5 лет поставил на повестку дня очень важный вопрос. Его нельзя сейчас просто отпустить. Его нельзя просто вернуть дело на 5 лет назад и сделать вид, что ничего не было. Он поставил вопрос именно о том, чтобы оценить то, что произошло в 90-е годы.
Совершенно верно. И это еще одна причина, почему он сидит, почему он будущее его так для нас, неопределенно. Именно так. Дело в том, что весь этот процесс, он есть повод для размышления для всей нашей страны. Он отвечает на вопросы. Благодаря его ответам можно немножко лучше понять эпоху, в которой мы живем. Потому что его личная судьба как бы попала на все болевые точки. Они частные. Там экономика в моей жизни не играет ровным счетом никакой роли. Я никогда этим не интересовалась. Это за пределами моих интересов. Ну, как-то работают заводы, включаешь воду, она течет из крана. Ходорковский заставляет, в общем, задуматься о том, а как это происходит? Где границы государства? Что произошло, вообще говоря, тогда? Сейчас общее место ругать приватизацию. Я ему задаю этот вопрос, а как это произошло? И почему? И почему это попало? Он отвечает мне удовлетворительно, я это понимаю. Это мне проливает некоторый свет на то, что я не знал. Это не значит, что другие не знали. Есть более внимательные, более на этом сконцентрированные люди, которые это понимают. Вот для меня он открыл что-то, чего я прежде не знала. Но в любом случае сейчас совершенно ясно, что в результате этого процесса страна лишилась эффективно работающего человека, живущего активной жизнью, человека с общественным темпераментом, человека, который начал понимать вещи, которые, там, 200 лет тому назад понимали молодые капиталисты типа Стэнфорда, что надо вкладываться в общество, в общественную жизнь. Это протестантская установка «богатейте в Бога». Богатейте и питайте своими богатствами мир вокруг вас. Проблема благотворительности. Нужна она, не нужна, в каких размерах, в каких масштабах. Надо ли делать частным людям то, что на самом деле обязано делать государство, это его прямая обязанность. Весь строй его общественной деятельности, то, что я знала лучше, чем его экономическая деятельность, мне был, понятен, и, вызывал огромное уважение. Он себя вел правильно. Он себя вел как гражданин.
Применительно к Ходорковскому, мне абсолютно понятен этот интерес, понятна мотивация. Нет ли здесь одной очень существенной проблемы? Вот такой обостренный интерес и ваш, и многих других людей к этой фигуре. Не свидетельствует ли это некоторого общего общественного безрыбья?
К сожалению, то, что происходит в стране, это как раз и есть следствие того, что общество дико инертное, пугливое. И то, что более всего как раз огорчает и удручает, то, что возвращается чувство страха. Наше общество очень, очень короткие промежутки времени жило бесстрашным. В общем, непуганных людей в нашей стране нет. Вот это новое поколение, которое родилось там в 90-е годы, я на них, надо сказать, смотрю с большим восхищением, интересом и даже иногда с опаской. Потому что это поколение, которое не впитало в себя того страха, в котором жили их родители, бабушка с дедушкой. И в этом смысле процесс Ходорковского, он для всех, для нас напоминание о том, что поворот правый, левый, нет-нет, поворот назад к временам массовых репрессий, он на самом деле возможен. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Именно наша такая социальная недоношенность всеобщая, она и будет причиной того, что если это произойдет, а это уже происходит, то это будет вина нашего общества, вот такого, как вот мы такие, какие мы есть.
Всё. А вы пошли на процесс уже в процессе переписки?
Нет, практически уже ее закончили.
Закончили.
Я увидела там спектакль. Совершенно чудовищный спектакль, сравнимый с какими-то самыми последними кафкианскими романами.
Нет, чудовищный в смысле мастерства постановки?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Вопрос, который меня давно уже занимает. Вот то, что происходит с этим процессом, это последняя степень бездарности или это, наоборот, очень хитрый сатанинский замысел, который, так сказать, вот так вот выматывает человека, выматывает общество, и что это очень глубоко продуманная система. У меня ответа на этот вопрос нет. Но то, что бездарность колоссальная там присутствует, это вне всякого сомнения. Может быть, позади этой бездарности стоит какой-то серый кардинал, какой-то гениальный режиссер, который ставит вот так задуманный спектакль. Но я думаю, что ущерб, который наносит сегодня эта политика, он огромен. Ущерб не только интересам страны, просто потому что деньги Ходорковского ушли абсолютно неизвестно куда, благотворительная, огромная программа, программа, которую он делал, ее теперь никто не делает, и, кстати говоря, боятся. Вот это один момент. А второй момент, мы, конечно, безмерно теряем в репутации. Вот те люди, которые государственники, которые, у которых амбиции имперские не развеялись еще, вот те, для кого дорог имидж России, я ставлю это слово «имидж» в кавычки, в большие жирные кавычки, потому что имидж – очень пустое слово. Оно искусственное, оно фальшивое. Но те, кому дорога репутация страны, они тоже могут понять, что то, что происходит сейчас, репутацию нашу далеко не улучшает.
Известная писательница Людмила Улицкая о своем заочном общении с Михаилом Ходорковским. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру и в «Новой газете» сегодня уже опубликованы отрывки из заочного диалога писательницы Людмилы Улицкой с Михаилом Ходорковским. Полный текст появится в октябрьском номере журнала «Знамя» и одновременно на Радио Свобода. Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о самых главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит заместитель прокурора Дагестана Максуд Максудов. Президент Молдавии Владимир Воронин официально сложил полномочия главы государства. В США вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Председатель партии коммунистов Владимир Воронин сегодня сложил президентские полномочия. Пост президента Молдавии он занимал 8 лет. Рассказывает наш корреспондент Ирина Северин.
В секретариат парламента поступило и зарегистрировано заявление Воронина о сложении полномочий. С этого момента лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин больше не является президентом страны. Воронин решил отказаться от должности президента и стать депутатом парламента по результатам июльских парламентских выборов и ухода Компартии в оппозицию. Как говорится в заявлении, к власти в стране приходят его политические оппоненты. Также вчера Воронин подписал указ об отзыве занимаемых должностей 7 министров, в том числе министра экономики и министра финансов. Ранее в отставку подала премьер-министр Зинаида Гречаной. На вопрос о том, как происходит процесс передачи власти, для Радио Свобода отвечает лидер либерально-демократической партии Влад Филат.
Как таковой нужно признать, что не будет передача власти. Мы наблюдаем, что они оставляют все, чтобы за время, которое осталось до назначения нового правительства, было больше хаоса, было больше неуправления. И, к сожалению, не будет у кого перенять эту власть. Проблема в тех министрах, которые подали в отставку. Проблема в том, что творится в публичных финансах. Все деньги выбрасываются во все стороны для того, чтобы, во-первых, решать какие-то свои узкие партийные проблемы, а с другой стороны, чтобы оставлять государственную казну пустой.
Они таким образом, по сути, снимают с себя ответственность за то, что они оставляют.
Ответственность невозможно так снять с себя, потому что дела остаются. Факты остаются.
Но с одной стороны, вроде бы все уходят в отставку, а с другой стороны, наблюдается такая ситуация, когда, скажем, представители правящего уже Альянса за европейскую интеграцию не могут попасть на публичное телевидение, обратиться к согражданам. И, допустим, при первой попытке туда были стянуты вооруженные подразделения, порядка 300 человек. Потом странные действия. Вокруг здания президентуры воздвигается мраморная стена, которая непонятно для чего и явно не и для нового президента. То есть такие какие-то небольшие знаки, они, в общем-то, не говорят о том, что коммунисты намерены сдавать власть. И, с другой стороны, с юридической точки зрения не видно оснований, как они могли бы остаться во власти.
Действительно, на сегодняшний момент коммунисты удерживают всю власть в Республике Молдова, но для населения они пытаются доказать и показать, что власть уже у Альянса, и сваливать проблемы на Альянс, который еще не вступил в право правящего Альянса.
После отставки Воронина президентские полномочия переходят к Альянсу за европейскую интеграцию, который должен избрать премьер-министра. Однако накануне сложения полномочий еще действующий президент Молдовы Владимир Воронин подписал указ о назначении с 14 сентября 2009 года на пост исполняющего обязанности премьер-министра юстиции Виталия Парлова. Как сообщается, бывший министр юстиции должен обеспечить деятельность правительства до формирования нового состава Кабмина. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Программу «Свобода в полдень» продолжают новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде сентября снизилась на 0,17 процентных пункта до 14,6% годовых, сообщил Центральный банк. Отмеченный уровень ставок стал минимальным с начала июля, с момента начала проведения такого мониторинга. Максимальная средняя ставка по рублевым депозитам 15,2% годовых была отмечена во второй декаде июля. Международные или золотовалютные резервы России за период с 28 августа по 4 сентября не изменились, оставшись на уровне 404 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 32%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов и 1 триллиона долларов соответственно. Нулевая ставка экспортной пошлины на нефть, добываемую в Восточной Сибири, будет введена с конца сентября, сообщил министр энергетики Сергей Шматко. Согласно постановлению правительства, подписанному в июле, такой налоговый режим будет распространяться на 13 месторождений этого региона. По словам министра, срок действия нулевой экспортной пошлины сейчас не оговаривается. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит от 239 до 242 долларов за тонну, сообщило агентство «Интерфакс». Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 сентября, 238 долларов 60 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Как заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович, в период с 15 августа по 9 сентября средняя цена российской нефти Urals составила почти 70 долларов за баррель или 511 долларов за тонну. Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз суточного потребления нефти в 2010 году, увеличив его примерно на 0,5% до 85 миллионов 700 тысяч баррелей. Поводом для этого, как отмечают эксперты агентства, стали более мощные, чем это ожидалось ранее, рост экономики Китая, а также все более устойчивые сигналы о стабилизации мировой экономики. Курс доллара на сегодня 30 рублей 88 копеек, на 26 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 2 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» новости культуры. В ближайшее воскресенье в Анапе откроется 18-й фестиваль «Киношок». Этот конкурс представляет возможность познакомиться с новыми фильмами стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Специальная программа кинофестиваля будет посвящена 60-летию ленты «Кубанские казаки». С подробностями Лиля Пальвелева.
Станица Гастагаевская, в которой снимались кубанские казаки, находится неподалеку от Анапы. Существует предание, что после премьерного показа фильма «Станичникам» одна, не узнавшая родные просторы, колхозница спросила, где же находится такое место, в котором у людей столь богатая и красивая жизнь. По словам гендиректора «Киношока» Ирины Шевчук, участникам и гостям фестиваля, которые приедут в Гастагаевскую, руководство Краснодарского края обещает не меньшее, чем в фильме Ивана Пырьева «Изобилие и веселье».
Все будет разыгрываться вот вокруг того самого, что происходило в фильме. Ярмарка будет, и угощения будут, и песни будут, и сценарий нашего выступления перед теми людьми, зрителями и жителями станицы Гастагаевской. Приезжают и из самых разных регионов, а многие даже свои отпуска специально так подбивают из далеких регионов России, и даже не только России, потому что подходили там из Казахстана и из Белоруссии, подбивают так, чтобы попасть на праздник в Гастагаевскую.
Ну а большая часть фестивальных событий произойдет, конечно же, в Анапе. В том, что рассказывает Ирина Шевчук, немало примет экономического кризиса, хотя кинематография чисты и настроены на праздник.
Открытие фестиваля будет проходить не на площади, а на территории летней эстрады. Кто бывал, знает, что мы иногда переходили на площадь, иногда на летнюю эстраду. В этом году на летней эстраде ее привели в порядок. Но, к сожалению, обещали нам, что будет крыша. Крышу не успели сделать, поэтому будем надеяться на то, что ясное звездное небо все-таки нас порадует во время открытия и закрытия фестиваля. Программа, на мой взгляд, получилась очень насыщенная, как и прежде, хотя было непросто в этом году сохранить программу «Кино на площади», но тем не менее на площади все дни фестиваля будет показываться новое кино, и к нам приезжает болгарская делегация с новым болгарским кино, они пробудут у нас буквально 3-4 дня. Также будет действовать фестивальный центр, это городской театр, где будут проходить и концертные программы, и наш конкурс «ТВ-шок», куда будут приезжать актеры, участвующие в фильмах, и просто гости фестиваля, которые прилетят к нам на весь срок. В этом году мы, конечно, немножечко подсократили количество участников фестиваля. И, наверное, это правильно, потому что непростой год. Мы сейчас ориентировались на то, чтобы как можно больше все-таки было людей, не просто приезжающих погостить на фестивале и искупаться в море, а тех, которые участвуют в программных фильмах, конкурсных фильмах и нужны нам на отдельные программы. Поэтому немножечко и по срокам фестиваль сократился, как и по составу и численности. Ну, я думаю, что качество от этого не пострадает.
В основной конкурс «Киношок» вошло 11 картин, и здесь председателем жюри станет писатель Владимир Маканин. Всего же в рамках фестиваля, как и в прошлые годы, действует 5 конкурсов. Слово программному директору фестиваля Сергею Землянухину.
Тут ничего нового в этом смысле нету, кроме, может быть, переименования конкурса «Кино без кинопленки» в название «Неформат». Просто уже давно мы шли к тому, чтобы выйти из того, чтобы просто определять носитель как условие конкурса, довольно смешно. А слово «неформат» в данном случае уходит уже и такую в эстетическую, сказал бы, сторону. Единственное, что у нас в этом году новое, это вот та программа, которую мы начали с прошлого года, в фокусе кто-то. В данном случае это «Казахи». И кроме картин, которые, естественно, в разных конкурсах представляет Казахстан, мы взяли 3 картины прошлого года, которые не в конкурсе, но которые представляют довольно серьезный интерес. И плюс фильм «Открытие» — это будет мировая премьера картины «Прыжок Афалины». Это такая первая ласточка целой серии копродукций, которые собирается делать и, собственно, делает уже «Казахфильм», в основном с Россией. Здесь в данном случае силы в основном казахские, но тема международная.
Завершится кинофестиваль 20 сентября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите час прессы. Тема программы – статья Дмитрия Медведева «Россия вперед» в интернет-издании «Газета.ру» и реакцию общества на нее. Обсуждает главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Ведущий программы – Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Писатель Людмила Улицкая о своем заочном диалоге с Михаилом Ходорковским.
Комментарии экспертов.
11 сентября, 8 лет спустя. Сегодняшние американцы вспоминают о трагедии века.
Право автора.
Журналист Виталий Портников об Уго Чавесе и его игре Фиделя Кастро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.